Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем с вами заповедь Господню, вспоминаем Его страдания, Его смерть, Его подвиг, который Он совершил. Но я прочитаю текст, который как будто бы вначале не совсем связан с этим событием, хотя я считаю, что это действительно по теме наших сегодняшних рассуждений. Итак, послание к Колоссянам, 1 глава, прочитаем 26 по 29 стихи. Послание апостола Павла к Колосской церкви, 1 глава, с 26 по 29 стихи. Там немножко получается как бы неполная мысль с 26 стиха, но я думаю, что это не так существенно для данной проповеди, поэтому будет понятно. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенного во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, и подвизаясь силу Его, действующей во мне могущественно». Братья и сестры, сегодня мы хотели вспомнить, я хотел предложить вам вспомнить об очень важном повелении, которое оставил Господь Иисус Христос и которое записано вот здесь на нашем плакате. Друзья, когда Христос уходил с земли, то Он сказал такие слова: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Друзья, и это слово иногда в христианстве называют великим повелением. Почему его называют великим? Потому что оно является сущностью нашего отношения. Когда мы получаем от Бога возрождение и спасение, друзья, то Бог желает от нас, чтобы мы шли и возвещали о нем дальше. Оно очень важно, оно первое, которое оставил Господь как повеление ученикам своим. И поэтому часто называется оно великим повелением или великим поручением. Друзья, к сожалению, в последние времена заметно, что в церкви меньше всего, или, может быть, сказать, что один из самых низких приоритетов – это отдано служению благовестия. Ну, если, например, посмотреть на бюджет любой церкви, то можно увидеть, что огромное количество средств тратится на благоустройство дома молитвы. Очень много тратится на поездки, на общение и на еще что-то. Друзья, наверное, одна из самых маленьких частей церковного бюджета тратится на благовестие. Есть две статьи церковного бюджета, которые минимальны, почти в любой церкви. Я говорю о церквах, которых я знаю. Это благовестие, это вспоможение другим людям. Две самые главные заповеди, которые оставил Христос, это помогать другим и благовествовать, они в современных церквах практически в пренебрежении. Друзья, я думаю, что одна из причин, почему в церквах упадок духовных сил и почему менее заметна благодать Божия действует, потому что самое главное, на что Священное Писание обращает внимание, мы с вами часто этим пренебрегаем. Друзья, в первые века своего существования церковь, она относилась к этому повелению нам совершенно иначе, чем относимся к нему мы. Я прочитаю вам несколько цитат из замечательной книги Филиппа Шафа, которая называется «Доникейское христианство». Ну, Доникейское христианство, то есть христианство до 325 года. В 325 году был собор в городе Никеи, который достаточно сильно изменил вообще христианское течение христианской церкви. И вот доникейское христианство – это христианство до 325 года. Давайте, друзья, прочитаем несколько цитат, и вы послушайте их внимательно. «В доникейский период не существовало миссионерских общин, миссионерских организаций, организованных попыток благовестия. Однако меньше, чем за 300 лет после смерти святого Иоанна Богослова, то есть апостола, да, Иоанна, все население Римской империи, которое представляло цивилизованный мир той эпохи, было обращено в христианство». Но здесь немножко преувеличено все, но подавляющее большинство. Посмотрите, друзья, не было каких-то особых там организаций по миссионерству, но за 300 лет почти все население, оно было обращено в христианство. Еще несколько цитат. «Единожды учрежденное христианство само было своим лучшим проповедником. Оно естественным образом росло изнутри. Оно привлекало людей самим своим существованием. Оно было светом, сияющим во тьме и рассеивающим тьму. И хотя профессиональных миссионеров, которые посвятили бы всю свою жизнь этому конкретному служению, тогда не было, каждая община была общиной проповедников, и каждый верующий христианин был миссионером, пламенеющим любовью ко Христу и жаждущим обращать ближних. Каждый христианин – это служитель, говорит Тертуллиан, и находит Бога и являет Его, хотя и философы языческие говорят, что Его не просто найти, а когда Он найден, то не просто явить Его. Цельс, друзья, это был такой язычник, который насмехался над христианами, он пишет такие слова. Цельс насмешливо замечает, что сукновалы, то есть кто сукно, да, делает, и кожевники, простые и невежественные люди, были самыми ревностными пропагандистами христианства и несли его прежде всего женщинам и детям. Женщины и рабы вносили его в семейный круг. Слава Евангелия заключалась в том, что оно проповедовалось нищим и нищими. Еще цитата. «Каждый христианин рассказывал ближнему историю своего обращения, как моряк рассказывает историю своего спасения при кораблекрушении. Труженик, трудящемуся рядом, раб другому рабу, слуга хозяину и хозяйке. Евангелие распространялось в основном через живую проповедь и личную беседу». Интересное свидетельство, да, друзья? Посмотрите, в основном люди были заняты именно тем, что они говорили другим людям о Христе. В то время свободы у людей было намного меньше, чем сейчас. Сейчас мы, в общем-то, с вами люди достаточно свободны, мы заняты на работе, но вечера у нас свободны, мы можем планировать свое время. У многих людей работа, друзья, она имеет возможность подстраиваться под наш образ жизни. Но в то время, друзья, было очень много рабов, было очень много зависимых людей, которые не могли даже периодически собрания посещать. В то время очень мало переживали о том, как, о месте, где будет проведено собрание. Очень мало переживали о том, как споет хор или какие участия будут на собрании. Но очень много переживали о том, чтобы рассказать истину о спасении другим людям. Это было основное переживание каждого человека поделиться с другим то, что он имеет сам. Друзья, и в послании к Колоссянам, которое мы с вами прочитали, мы тоже видим, что апостол Павел достаточно серьезно относится к этому служению. Он говорит, что я тружусь для этого, и я для этого подвизаюсь. Для чего? Чтобы проповедовать Иисуса Христа. Он говорит именно о проповеди Евангелия в благовестии, а не с кафедры. Друзья, в другом послании, первом послании к Коринфянам, 9 глава, 16 стих, апостол Павел так говорит о своем отношении к благовестию. «Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя». Друзья, Павел был избран как благовестник от Бога, но я думаю, что в какой-то мере каждый человек может сказать себе такие слова, что «моя необходимая обязанность – это благовествовать». Друзья, и вот я, читая этот отрывок, который мы с вами прочитали из послания к Колоссянам, задал себе вопрос, почему же Павел, вернее, три вопроса задал. Первый вопрос – это мотив апостола Павла. Почему он так делал? Почему он много времени, много усилий посвящал тому, чтобы рассказывать о Боге другим людям? Второй вопрос – кому он это делал? Где он находил тех людей, кому свидетельствовать о Христе? И третий момент – как он это делал? Друзья, и многие вопросы, которые, казалось бы, вот, ну, я сейчас задал вопросы очень простые, вы на них сами можете ответить, но исследуя именно вот этот текст, они показались, ну, как бы, ну, с новой стороны открылись, показались какими-то необычными. Ну, вот давайте посмотрим, друзья, на первый вопрос, это мотив апостола Павла. 26-27 стихи уже прочитанного отрывка. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Жалко, что на экран не высвечивается этот текст, потому что, в общем-то, друзья, там очень важная мысль. Давайте прочитаем еще раз. Вот тайна, кстати, помните, мы в среду с вами говорили тоже о тайне, а в этом тексте она более ярко открывается. «Тайна Христос в вас». Друзья, вот эта тайна, которая сокрыта от веков и родов. Кто внимательно читал, ныне эта тайна всем открыта или не всем эта тайна открыта? Написано, эта тайна открыта святым. Эта тайна открыта святым, но эта тайна касается кого? Она и касается язычников. Посмотрите, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым, то есть вот этим святым, благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников. Друзья, итак, святой человек, он знает от Бога, Бог ему открыл Духом Святым, что Бог приготовил великое богатство язычникам. То есть человек, который святой, ну что такое святой, друзья, мы сейчас не будем говорить, мы понимаем, это уверовавший Бог, это спасенный им, который оправдан его благодатью и так далее, отделен от него, друзья, вот помимо понимание того, что я прощен, помимо понимания того, что Господь за меня умер, помимо понимания, что я спасаюсь, верую в жертву Иисуса Христа, помимо вот этого понимания, у спасенного святого человека происходит еще одно понимание. Он теперь понимает, друзья, он до этого не понимал, но когда он стал святым, когда он обратился к Богу, когда он понял Христа распятого, тогда ему пришло еще одно понимание. Теперь он знает тайну, что, оказывается, язычникам Бог приготовил огромное богатство благодати и благословения. Друзья, возможно, для нас это не так явно, не так ясно, потому что мы никогда, может быть, не встречали настоящих язычников. Вот давайте мы с вами представим, что мы живем в то время, и мы уверовали в Иисуса Христа, и мы святые, живущие в то время. И вот мы живем среди язычников, среди людей, которые могли своими собственными руками детей приносить жертву, которые могли своими собственными руками убивать других людей, чтобы умилосердить какого-то Бога. Друзья, язычники, которые предавались разврату, не стесняясь этого, язычники, которые идолопоклонники были, язычники, которые рисовали страшных бесов, которые поклонялись, ну, фактически вот, силам ада. Друзья, язычник, для которого ничего особо святого не было, потому что его языческая мифология, его языческое мировоззрение, оно разрешает ему делать самые отвратительные для человека нашего понимания вещи. Друзья, и вот, смотря на этого человека, кто-то говорит, да, какая ему благодать Божия? Разве он способен вообще воспринять что-либо? Друзья, но святому человеку открыта тайна, что ему Бог приготовил, вот этому язычнику, обилие Божьей благодати. Я думаю, что у апостола Павла было много мотивов, почему он совершал это служение, но один из мотивов, который открыт в этом тексте, это то, что он понимал, что эти люди, что этим людям Бог готов дать благодать своего спасения. Именно поэтому он пошел в Коринф. Мы сейчас, друзья, с вами рассуждаем о первом послании к Коринфянам по средам. Друзья, что повлекло его в Коринф? Почему он пошел в этот город, в котором не было ничего доброго, и про который говорили только злое со всех сторон? Почему он пошел в другие языческие места? Почему он пошел туда, или туда, или туда? Почему? Потому что ему открыта была тайна. Он знал, что для язычников, вот для этих язычников, была благодать Божия приготовлена. В Деянии апостолов описывается один интересный момент, когда было гонение в Иерусалимской церкви, и написано, что многие рассеялись. Написано, они ходили по разным местам, и написано, и никому не свидетельствовали, кроме иудеев. Помните, да? Кроме иудеев. Почему? Потому что они не поняли эту тайну, они не поняли, что этим людям тоже открыто Слово Божие, что им благодать Божия на них тоже распространяется, на язычников. Они это не поняли. Друзья, я не думаю, что это были жестокие люди, я не думаю, что это были люди какие-то очень... ну, какие-то, ну, может быть, злые. Они так были воспитаны. Они шли, и они смотрели язычник. Они даже с ним не разговаривали. Почему? Да потому что зачем с ним разговаривать, время тратить? Он язычник погибший. Он в грехах родился, в грехах и умрет. И они вполне могли бы помочь, может быть, ласковое слово сказать. Но они ему ни слова о Христе не говорили. По той причине, что они были уверены, что Бог-то на них даже не смотрит, на этих людей. Но святым Божьим людям, которые действительно близки к Богу, им открыта тайна, что и для язычников, для этих самых, может быть, развращенных и пагубных людей, богатство благодати может явить Бог. И Павел это знал, Павел эту тайну открыл для себя, он это понял, и это было его движущей силой, почему он это распространял, это Евангелие дальше. Друзья, я думаю, что каждому из нас известно, когда мы знаем какую-то тайну и хочется с ней поделиться. Друзья, вот здесь что-то подобное. Я думаю, почему в нашей жизни, в моей личной жизни, вот в жизни многих из нас, почему так мало вот этого мотива, вот почему так мало мы готовы идти и кому-то свидетельствовать, почему мы живем вот в окружающей нас местности и очень редко, или может быть не то, что очень редко, но недостаточно много, как хотелось бы, мы кому-то говорим о Христе. Почему? Возможно, друзья, для нас эта тайна стала закрыта. Возможно, мы забыли, что Бог свою благодать может явить любому человеку, может открыть ему тому и тому. Мы смотрим на человека и думаем, что этот человек, ну, может быть, какой-то нехороший, этот человек в своих мыслях, этот человек вообще там в грехах какие-то прозябает. Наверное, им не надо говорить. Мы сосредоточимся здесь, в нашей церкви, мы сосредоточимся, чтобы у нас все было чисто, хорошо, служение хорошо совершалось, чтобы мы какие-то поездки могли совершать. А вот этим людям, и даже, друзья, иногда такие мнения говорят, что мы живем в последнее время, когда уже все яблоки опали с дерева, да, осталось там два яблочка висеть, но если сильно-сильно трясти, может быть, одно или два упадет. Друзья, как будто бы вот нам эта тайна не открыта, что, оказывается, Бог может явить богатство благодати человеку, которому мы засвидетельствуем. Почему апостол Павел шел, друзья, и многим говорил о Христе? Почему он шел в эти города языческие? Ему была открыта тайна. Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. Друзья, мы живем в языческом мире, даже пусть наша страна, она христианская, но все равно нас окружают язычники, которые по-своему представляют Бога и которые по-своему поклоняются Богу или не поклоняются вообще, друзья, но оказывается для них Бог желает нам показать, какое для них богатство славы. А как Он нам может это показать? Как нам может Бог показать? Он благоволил нам показать, какое богатство славы для язычников. А как Он нам может это показать, друзья? Как? Ну, может быть, нам пойти, надо сказать этому человеку, и Бог покажет свое богатство славы для этого человека. Как же мы увидим, если мы не пойдем и не скажем этому человеку? Друзья, второй вопрос, который вытекает из первого, и он очень связан с первым, это что же Павел делал? Когда вот он тайну понял, что он делал, ну мы уже сказали, он пошел дальше свидетельствовал и рассказывал о Боге другим людям. Друзья, ну вот здесь в 28 стихе несколько раз подчеркивается слово «всякого», которого мы проповедуем, то есть Иисуса Христа, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека, совершенного во Христе Иисусе. По словам «всякий» я не понимаю, что здесь абсолютно каждый человек уверует. По словам «всякий» я думаю, здесь больше имеется в виду, что самые разнообразные люди могут принять Христа. Не какая-то определенная, знаете, вот человек вот определенного склада ума, он может принять Христа, а вот этот человек не может принять Христа. Нет, всякий человек может принять Христа. Друзья, вот, например, в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, есть очень похожая мысль. Апостол Павел говорит: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». О каких твердынях он говорит? «Ими неспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». То есть, друзья, апостол Павел встречался со многими людьми, которые восставали на познание Бога, замыслы, превозношение против познания Бога. Он говорит: ничего страшного, мы это все пленим. У нас оружие, сильное Богом на низвержение таких замыслов, на пленение их в послушании Иисусу Христу. То же самое и здесь мысль. Мы вразумляем всякого человека, научаем всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенного во Христе Иисусе. Вот я приведу несколько примеров. Несколько недель назад мы с вами, друзья, изучали, ну не изучали, точнее, а так обзорно рассматривали историю церкви и говорили немножко об таком святом человеке, мученике, которого звали Иустин Мученик. Может быть, помните, да, он жил во втором веке. И его еще иногда называли Иустином Философом. Но почему его так называли? Потому что у него такой был склад ума философский. И вот до своего обращения к христианству он был действительно языческим философом, очень умным, очень начитанным, очень образованным человеком. И с этим человеком было очень сложно разговаривать. Но я думаю, что вы встречали таких вот философов, встречали, да? С ним очень трудно разговаривать. Что ты ему не скажешь, у него целый набор каких-то ответов. Он уже обо всех вопросах подумал, он уже много прочитал, у него очень много цитат. С одной стороны, с таким человеком легко разговаривать, точнее, интересно разговаривать. Потому что он начитанный, он интересный. С другой стороны, с ним трудно разговаривать, потому что у него на все вопросы есть ответы. А на те вопросы, которые, вернее, на те мысли, которые ты ему говоришь, он находит их простыми, слишком примитивными, и у него есть какие-то свои аргументы всегда. И вот Иустин философ, он был подобного рода человеком. И может быть кто-то когда-то подумал, что этот человек, ну, никогда не придет к Богу, потому что он, ну, такой слишком умный, слишком образованный. А кто в то время был в церквах, друзья? Апостол Павел пишет: «Немного из вас мудрых, немного благородных». И вы знаете, однажды этот человек встретился с одним старичком, пожилым старцем, очень простым. Очень простым. И вот эта встреча с этим человеком, она привела к тому, что Иустин, философ, обратился в христианство. Очень интересно, как это произошло. Однажды этот человек, Иустин, философ, он гулял по берегу моря, наслаждался природой и как раз повстречался с человеком, который был пожилым, тоже прогуливался. Они были вдвоем, видимо, повстречались, разговорились, познакомились, и у них зародилась такая, ну, как бы сказать, дискуссия или такая беседа. И Иустин начал рассказывать этому человеку, этому старичку, о своей философии. Друзья, философ переводится как? Философия, то есть любовь к мудрости. То есть фила – это любовь, софия – это мудрость, философия – любовь к мудрости. Друзья, ну, в общем-то, он, наверное, гордился этим. В то время вообще было очень популярно вот эти философские разные школы. И вот он начал рассказывать ему старичку. Старичок внимательно слушал этого человека, долгое время слушал, что-то ему рассказывал. А старичок был христианином. И в какой-то момент времени он ему говорит: «Вы знаете, я думаю, что настоящий философ...» И Иустин начал такую мысль развивать. Его самая любимая мысль была, что разум человека... он может превзойти над всем. Что самое главное – это интеллектуальное развитие. Самое главное – это об этом очень много думать, много читать, образование. Вот это он стал развивать мысль. Ну, старичок слушал очень долго. Потом ему говорит такие слова. Очень простая мысль. Он говорит: «Вы знаете, очень хорошо, что вы любите мудрость. Но любитель мудрости – это, вот я цитирую, это любитель деланья. А тот человек, который любит просто разговаривать, это не любитель мудрости, это любитель слов о мудрости». Он провел ему разницу, он говорит: «Вы знаете, вот можно любить слова о мудрости, а можно любить саму мудрость, но вы же, говорит, можете согласиться, что любовь, вернее, мудрость – это поступки человека, а не слова, которые он говорит». И он ему процитировал, ну, друзья, как говорит предание, процитировал послание Иакова, 3 глава, 13 стих. «Мудр ли кто из вас и разумен, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Друзья, разговор повернулся в совершенно другое русло. И Иустин говорит: «Извините, он об этом не думал. Он всегда думал, что само рассуждение о мудрости уже делает человека благородным. А тот говорит: нет, понимаете, Христос дает нам силы поступать мудро, а не говорить мудро», этот старичок говорит. Вот этот разговор был настолько поразителен для этого человека, что он, когда они расстались, друзья, у них была всего одна встреча, они расстались, и вот эти размышления после вот этого разговора, они привели этого человека к обращению в христианство. Он покаялся, он стал христианином, и не просто христианином, он стал потом мучеником христианским, о котором, в общем-то, очень много мы знаем, и он большой след оставил в истории церкви. Друзья, посмотрите, это один из примеров. Мы пленяем всякое помышление, да? Но, казалось бы, помышление этого человека, который уже нагружен разными знаниями, кто может? Наверное, нужно найти какого-то очень умного человека, но не меньше, чем Павел, на его уровне, который сможет с ним поговорить. На самом деле нет. Обычный старец сказал несколько слов, и эти слова поменяли жизнь этого человека. Друзья, Павел пишет такие слова, что... которым мы проповедуем Христа, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенного во Христе Иисусе. Друзья, вот посмотрите, какие люди встречаются нам в Новом Завете. Послание к Римлянам, 16 глава, 23 стих. «Приветствует вас Ераст». Кто помнит дальше продолжение? Казнохранитель, да, городской казнохранитель. Филиппийцам 4:22. «Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома, друзья. Кесарев дом – это дом кесаря, да, то есть дом царский. Деяние 18.8, друзья, там описывается человек, который был начальником синагоги, его звали Крисп. Написано, Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. Деяние 15.5. Восстали тогда некоторые из фарисейской ереси, такое плохое слово, да, фарисейская ересь, а дальше хорошее слово, какое? Уверовавшие. Деяние 8.27. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех ее сокровищ. Друзья, а потом написано, что препятствует мне креститься. А ему говорят, если веруешь от всего сердца, то можно, в Иисуса Христа, то можно, говорит, верую. Друзья, посмотрите, это только маленькая часть выписок из Нового Завета, где встречаются самые-самые разные люди. Встречается Анисим, который был рабом, и встречается казнохранитель, который действительно занимал очень большой пост в городе. Встречаются самые разные люди, девушки молодые и пожилые люди. Написано, знатные женщин немало уверовало. Помните, из них знатных женщин. Самые разные люди. Вот оно на практике исполняется слово, что всякого человека мы вразумляем, всякому человеку мы проповедуем. И всякий человек, пусть он казнохранитель или пусть он раб, он может быть во Христе Иисусе совершенство приобрести. То есть быть во Христе Иисусе совершенно, да, чтобы праведность и совершенство Иисуса Христа, оно было как бы этому человеку подарено, да, или вменено, что ли, или подарено, или как другими словами выразить, я не знаю. Друзья, поэтому действительно вразумляя всякого человека. Тот же Иустин мученик, о котором я уже сейчас рассказал, когда был уже христианином, в середине 2 века говорит такие слова. «Нет такого племени, народа греческого или варварского, как бы он ни назывался и какими бы обычаями ни отличался, насколько бы плохо он не был знаком с искусствами или земледелием, как бы он ни жил в шатрах или в крытых повозках, где бы ни возносили, то есть нет такого народа, где ни возносились бы молитвы и благодарения Отцу и Творцу Всего Сущего во имя распятого Иисуса». Смотрите, какие красивые слова. Только нет такого народа везде, в шатрах или в царских дворцах, или он плохо знаком с искусством, или плохо знаком с земледелием. Друзья, он в любом случае, это не препятствие для того, чтобы ему возносить славу Творцу во имя распятого Иисуса. Через 50 лет после Иустина Мученика Тертуллиан, обращаясь к язычникам, говорит такие слова. «Вчера нас еще не было». А сегодня мы уже заполнили все, мы уже заполнили все принадлежащие вам места. То есть он язычникам говорит, нас, христиан, еще вчера не было, а вот сегодня мы уже все места, которые вам принадлежат, мы заполнили. Города, острова, крепости, дома, собрания, племена, сообщества, дворец, сенат и форум. И говорит, мы оставили вам только одно место. Может, кто-то догадается, что оставили христиане язычникам? Он говорит, мы оставили вам ваши храмы языческие. Вот говорит, только там еще вы собираетесь. Ну, Тертуллиан, конечно, немножко преувеличивает, но все равно, друзья, он подчеркивает мысль, что любого сословия люди уверовали во Христа. В конце 3 века, друзья, в начале 4 века, вы знаете, сколько было уверовавших христиан в Римской империи? Было примерно 10% вот христиан. Это около 10 миллионов человек. То есть это огромная-огромная сумма, цифра. Итак, друзья, вот исходя из той тайны, которую Павел понял во Христе Иисусе, о богатстве, которое Бог дает язычникам, он с этой тайной пошел к этим язычникам. Но не только он, но и миллионы других христиан, уверовавших, ставших святым, они поняли, что Бог богат благодатью для язычников, и они пошли им говорить о Боге, и мы видим, какой это был успех. Иногда мне кажется, что вот в моей жизни, я еще расскажу об этом, или в жизни наших церквей, мы как бы умаляем богатство Божьей благодати. Мы считаем, что этот человек недостоин, этот не будет слушать, а этот не поймет, а этот слишком умный, а этот слишком глупый, и так далее, друзья. и наши уста замолкают, и, может быть, иногда мы встретим человека, который по нашим пониманиям соответствует нормам. Наверное, он услышит, он поймет. Друзья, апостол Павел, он понимал, что богатство Божьей благодати, явленное вот через страдания Христа, оно намного больше любых человеческих каких-то твердынь, каких-то, может быть, вот этих помышлений, да, критериев и так далее. Друзья, еще одна мысль, несколько мыслей, более коротко уже будем заканчивать. Апостол Павел в этом отрывке пишет: «Мы проповедуем, которого мы проповедуем». Обратите внимание на эту фразу «мы проповедуем». Можем ли мы так сказать «мы проповедуем»? Не ангелы проповедуют. Мы знаем, что небеса проповедуют славу Божию, да? Но как бы рассчитывать на это Павел не рассчитывает. Он не говорит: «Ну небеса проповедуют, и я буду спокоен». Ангелы тоже проповедовали, да, когда родился Христос. Голос с неба был, когда Христос жил на земле. Но Павел на это не уповает. Он говорит: «Мы проповедуем». Я понимаю, что он воспринимал это как некую, ну, некую задачу своей жизни. Мы проповедуем Христа. Можем ли мы так в нашей жизни сказать, что мы проповедуем? Еще, друзья, коротенькая мысль, очень, но очень важная. Апостол Павел пишет: «Которого мы проповедуем». Кого он проповедует? Иисуса Христа. В среду мы с вами говорили, когда он пришел к этим язычникам, для которого он принес богатство тайны, то он эту тайну открывал. А это тайна Христос в вас. Друзья, вот только эта тайна, не чего-то другое, а именно, что Христос, он говорит коринфянам, что «я был у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого». Мы говорили об этом в среду. И то же самое он и здесь говорит, в послании к Колоссянам: «Мы его проповедуем». Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 5 стих, он говорит: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». То есть, посмотрите, он везде подчеркивает, что моя проповедь – это проповедь об Иисусе Христе. К огромному сожалению, мы с вами достаточно редко вообще, в принципе, проповедуем язычникам, да, окружающим нас, но когда и проповедуем, достаточно редко проповедуем о Христе. То есть из того довольно небольшого количества свидетельств, которые льются из наших уст, еще меньше свидетельств именно об Иисусе Христе. Когда мы с вами говорим, ну мы в среду об этом тоже говорили, когда мы с вами слышим свидетельства людей, то мы можем слышать о чем угодно, об отличии церквей и деноминаций. Мы можем говорить о чем угодно, там проповедовать, но очень мало мы проповедуем об Иисусе Христе, очень мало. Друзья, вы знаете, одна сестра, я как-то приводил тоже пример, она ко мне подошла и говорит: «Вот меня мои родственники не хотят слушать о Христе». Не хотят слушать. Я говорю: «Сестра, вот представьте себе ситуацию, что вот все ваши родственники собрались и сказали: мы готовы с искренним сердцем, внимательнейшим образом слушать тебя, не... Ну, а вот все, что ты скажешь, вот считаешь нужным говорить, говори. Мы не будем тебя перебивать, мы не будем тебя перечить, мы будем очень внимательно слушать и будем действительно внимать тому, что ты говоришь. И у вас время, хоть час, хоть два, хоть три, хоть 10 часов. Вот сколько вам нужно времени, чтобы сказать о Христе? Что вы им скажете, этим людям?» Вы знаете, она так немножко поразмышляла, говорит: «Ну я скажу, что они грешники». Я говорю: «Ну хорошо, они грешники, но это на это сколько времени это надо? Ну, несколько секунд». Ну, она говорит: «Скажу, что Христос за них умер». Друзья, и когда наш разговор с ней подходил к концу, то я ей говорю: «Вы знаете, почему нас часто не слушают наши близкие о Христе? Потому что нам о Христе особо нечего сказать. То есть как бы мы знаем какие-то общие фразы, но мы плохо знаем Его самого. Фактически мы очень скудны, чтобы проповедовать Христа. Апостол Павел мог до полуночи говорить о Христе, и люди слушали». Друзья, у нас мало этой информации. Когда, вот я по себе замечал, или по другим людям, свидетелям которых был, я уже этому и сказал, что когда мы свидетелим с кому-то, очень быстро мы сбиваемся на какие-то темы второстепенные, которые рядом с христианством темы. С самого Христа мы очень быстро уходим с этой темы. Нам особо как бы говорить нечего. Помню, на библиотеке с одним братом стояли, и вот один человек подошел, второй, третий человек подошел, потом, ну так дали Евангелие, что-то сказали. Потом этот брат говорит: «Ну хоть бы какой-нибудь свидетель Иеговы, что ли, подошел, хоть поспорили бы, хоть какое-то разнообразие». Вот. Друзья, для многих людей, вот что такое свидетельство? Ну я вот поспорил с этим человеком, я этому доказал, я этому убедил, что он нехороший человек. Вот. В этом суть свидетельства. Павел говорит, мы свидетельствуем о Христе, мы его проповедуем. Еще одна мысль, друзья, в этом же отрывке. Он говорит, мы для сего я и тружусь. Вот это слово «тружусь», я его посмотрел в греческом подстрочнике. Там в номерах Стронга такие синонимы этого слова. Утомляться, уставать, в том числе уставать ногами от ходьбы. Или тяжело трудиться. Павел говорит, я понял тайну, что Бог являет богатство благодати язычникам. Я, поняв эту тайну, пошел к этим людям, чтобы им говорить, для этого я и тружусь. Друзья, давайте мы заменим это слово. Для этого я и утомляюсь, устаю, в том числе устаю ногами, потому что много хожу. Или я для этого тяжело тружусь или изнемогаю. Друзья, возможно, нам кажется, что благовестие или свидетельство другому человеку – это простая задача, это легкий труд. Это просто надо сказать, помолиться, и Бог сам будет все действовать. Это комфортные такие условия, когда мы, может быть, за чашкой чая собрались вместе, без всяких каких-то затруднений, мы человека привели, мы его посадили, мы ему сказали, но не хочет слушать, ушел, а что мы можем сделать? Друзья, в послании к Галатам апостол Павел сравнивает вот этот процесс, он сравнивает с муками рождения. Он говорит, я вновь в муках рождения. Он неспроста это говорит. Друзья, то есть муки, то есть он ради вот этих людей, которым он хотел открыть тайну, он ради этих людей, друзья, испытывал страдания, муки. Он уставал, он утомлялся, он очень много трудился. Это не просто так дается эффект. Вот у меня возникает вопрос. Я могу вам много примеров привести, когда я устаю. Там, я вот сегодня там, пытался пахать огород, и я устал. Друзья, и вы можете сказать, я устаю на работе, там, устаю и так далее. А можем мы вспомнить случай, когда мы уставали от благовестия, когда нам уставали от того, что мы свидетельствуем людям, нам стало тяжело, потому что мы просто устали физически от этого. Друзья, апостол Павел был таким человеком, и его служение приносило успех. И последняя мысль, друзья, Павел говорит такие слова, друзья, я сейчас прочитаю. «Для чего я и тружусь, вот для чего я и тружусь, вот для этого всего, да, открывать тайну эту, и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могущественно». Вот в русском языке есть такое выражение, когда говорят, что подпоясавши ремни, да, вот есть у этого значения несколько значений, у этого выражения, но одно из выражений – это «соберемся с силами». То есть давайте подзатянемся, соберемся с силами и будем дальше действовать. То есть вот как бы подзатянем пояса свои. То есть значение «наберемся силы». Так вот апостол Павел подпоясывался или подвязался какой силой? Где он набирался этой силы? Чем он вот так вот себя вот поддерживал, что ли? Он говорит силою Его, силою Божью. Он в Боге черпал эту силу. Вы знаете, одна из мыслей этого стиха в том, что Павел понимал, что своей силой он ничего не сделает. Его задача пойти, его задача сказать, но он понимал, что за ним стоит Бог, что это его дело, это Божье дело. Благовестие – это дело Божье. Благовестие – это дело того, который это дело совершает, это Бог. И поэтому он укреплялся этой Божьей силой. Смотрите, он пишет, силою Его, действующей во мне могущественно. Действительно, если посмотреть на жизнь апостола Павла, могущество Божье в этом человеке проявлялось очень сильно, и Павел это понимал. Ему было трудно, у него были какие-то проблемы со здоровьем, видимо. Он говорит, ангел сатаны, который отручает меня. Но Бог говорит, что моя благодать тебе действует. И Павел этим укреплялся. Очень часто мы ослабеваем в служении благовестия, в служении возвещения другим людям о Боге, потому что мы не можем уповать на свои силы. Я уже старенький, или я еще слишком молодой, или я еще мало знаю. Вот как бы мы на себя не рассчитываем, и мы смущаемся от этого. Но Павел говорит, я подвизаюсь, то есть вот я чем подвизаюсь? Я подвизаюсь Его силой. Но можно подвизаться своим каким-то вот упованием на себя, там можно подвизаться там образованием, там подвизаться какими-то методами, можно подвизаться там каким-то, я не знаю, оркестром. Это все неплохо, это все сопутствующее. Но самое главное, Павел, он шел, когда у него не было оркестра, он шел один. Когда он больной, он тоже шел. Когда он встречался с простыми людьми, он шел. Когда с умными людьми, он тоже шел. Почему? Потому что он не на себя уповал, а уповал на то, что это Божье дело, и Божья сила будет ему сопровождать его, друзья. И это очень важно, потому что если в благовестии мы не поймем, что мы просто являемся Божьими посланниками, которые свидетельствуют о Его подвиге и которые подкрепляются Его силой, наше свидетельство благовестия никогда не будет успешным. Друзья, почему я решил, или почему вот сегодня мне на сердце было сказать об этом во время вечери? Знаете, мы как-то с молодежью говорили о благодарности. Такая тема у нас была о благодарности. И благодарность можно выразить несколькими способами. Ну, например, можно выразить благодарность словами. «Спасибо большое», да, например, или «Благодарю тебя». Можно благодарность выразить ответным подарком каким-нибудь. Ну, например, человек нам что-то сделал хорошее, а мы ему что-то подарили. Когда врачи нам помогают или еще что-то, мы иногда шоколадки приносим. Да, это благодарность этому человеку. Пусть она совсем незначительная, пусть она тысячная процент от того, что нам сделал тот человек, но хоть какая-то форма благодарности все равно присутствует. Ну, пусть маленькая, но она есть. Это правильно, друзья. Мы должны быть благодарны людям и так далее, Богу. Друзья, но есть еще одна форма благодарности. Это когда мы о поступке какого-то человека рассказываем другим. Например, кто-то мне сделал хорошо, добрым мне сделал, хорошо ко мне отнесся, помог мне в чем-то. И я кому-то об этом рассказываю. Друзья, это форма благодарности ему. То есть я прославляю этого человека в каких-то кругах. Это нормально, правильно, ну, в каких-то определенных, конечно, руслах и там пределах. Не нужно, бывает, знаете, кто хвалит друга с раннего утра, того почтут за злословище, написано. Но все равно в каких-то пределах это нормально. Друзья, вот благодарность Богу, она может быть выражена тоже в словах благодарности Ему, когда мы говорим: «Господи, спасибо Тебе, благодарю Тебя». Она может быть в ответных каких-то действиях. Конечно, мы ничего Богу дать не можем, но все равно наше сердце желает как-то Богу посвятить что-то в нашей жизни. Друзья, но, наверное, одна из очень больших степеней благодарности выражается, когда мы другим людям рассказываем о том, что Бог для нас сделал. Когда мы говорим: «Вот знаете, что Господь для меня сделал? Он для меня спас. Вот Он за меня умер». Друзья, в этом выражается наша благодарность Богу, в этом выражается наше отношение к тому, что Он для нас сделал. Вы знаете, когда мы с вами встречаем людей, вот у меня еще такой возраст, ну, как бы у большинства здесь такой возраст, да, когда мы уже начинаем говорить о здоровье. То есть лет 40 – это возраст, когда человек начинает говорить о здоровье. Вот, до этого редко о здоровье говорят. И вот обязательно встречаешь человека, который говорит: «Вы знаете, вот я такую книгу прочитал, вот обязательно прочитай». Недавно я встретился с одним братом, он говорит: «Слушай, Денис, я слышал, там у тебя некоторые проблемы, да? Я такие книги прочитал, они мне помогли». Я говорю: «Ну хорошо, я найду». Он уехал, приехал, купил мне эти книги, они дешевые, принес их, подарил. Говорит: «Обязательно прочитай». Потом позвонил мне: «Ты читаешь эти книги?» Я говорю: «Ты про них забыл». Потом он еще раз позвонил, говорит: «Ты читаешь эти книги?» Друзья, ну да, я сказал, что читаю, хотя я только начал. Вот, друзья, ну сам факт. Я думаю, человек так переживает. Почему? Вот он желает мне помочь, зная, что в этих книгах для меня есть вот какое-то богатство для меня. Он благодарен этим книгам, этому автору, и он знает, что они мне могут помочь, и он так это делает. И когда я вот, ну это хороший, кстати, брат, он и благовестник хороший, но вот я про себя думаю, вот примерно то же самое должно у человека происходить в сердце. Вот он уверовал во Христа, ему прощены грехи, он понимает, что они прощены не по заслугам его, а по его милости. Он получил дар спасения, он получил дар благодати, он вошел в церковь, у него чистая совесть, потому что Христос омыл, Христос за него умер, страдал. Друзья, оно не может быть так, чтобы я другим об этом не рассказывал, причем рассказывал достаточно много, активно. Иначе, друзья, оно свидетельствует о том, что где-то в сердце у нас, на самом деле, может быть, угасла оценка вот этого события. Оценка. Поэтому мне хотелось бы сегодня, вот перед тем, как мы совершим вечерю, напомнить нам о том, что Христос достоин того, чтобы о Нем возвещать другим людям. Вот здесь находится не просто хлеб и вино, здесь находится великое богатство благодати, тайна благодати для многих людей, окружающих нас, для многих людей. И для нас, ну мы уже вкусили этого, но и для тех, кто не знает этого, для тех, кто еще может быть далеко от этого. И на нас Бог возложил эту задачу рассказать об этой тайне, рассказать об этом богатстве другим людям. И Он обязательно даст нам силу, которая припояшет нас и будет сопровождать нас в этом служении. И хотелось бы, друзья, чтобы, может быть, нам не один раз, не два раза, а еще несколько раз порассуждать о теме благовестия, потому что я думаю, что это сила Божья, во-первых, для верующих и для неверующих, это сила Божья для нас. И многие проблемы в жизни человека решаются, когда он благовествует, и многие проблемы в церкви решаются, и благодать Божия, она присутствует. Кстати, вот этот текст, который я процитировал, но не до конца, на нем и закончу. Помните, когда я сказал, что в Деянии апостолов рассеялись люди, и были те, которые только евреям проповедовали, да? Написано, а потом написано, что были люди, которые всем благовествовали. И написано, и благодать была на них. Вот на тех, кто благовествовал, там прямо по тексту видно, что благодать была на тех, кто всем рассказывал, не только иудеям. Друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы и в нашей жизни вот то, что мы прочитали в этом послании, оно могло увеличиваться, чтобы мы действительно могли тоже возвещать вот эту славу Божию, богатство, вот этой тайны Божией, которую Он приготовил людям. Помолимся Ему. Аминь.